помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, это урок «Россиеведение». Меня зовут Александр Капков. На наших часах 16 часов и 6 минут, ближайший час в рамках этой программы. Не знаю, насколько он будет жарким, потому что мы будем спорить о такой достаточно, о таком достаточно интересном факте, как основание Москвы. У нас сегодня в гостях историк архитектуры Алексей Клименко. Алексей, вас приветствую. И также замглавы Департамента культурного наследия Москвы, главный археолог Леонид Кондрашов. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать. Коль уж у нас тема споры о дате основания Москвы, и коль уж у нас два гостя в программе «Урок Россиеведения», такое бывает нечасто, я вам скажу, я предполагаю, хотя я у вас за эфиром об этом не узнавал, что вы придерживаетесь разных позиций. Я правильно полагаю, коллеги?
Не думаю.
Не думайте. Хорошо, тогда я попрошу по очереди, давайте начнем с Алексея, заявить о том, почему вдруг вообще эти споры возникают, почему мы должны вдруг отвернуться от памятника Юрию Долгорукому, который совершенно точно нам говорит про 1147, и подумать еще о чем-то.
Ну, когда шло обсуждение самых заслуженных монументов относительно того, принимать ли в семью московских монументов Юрия Долгорукого, такого уродливого, такого брутального, такого грубо слепленного, большая часть заслуженных монументов решила, что не стоит. «Ах так, — сказал Юрий Долгорукий, — а у меня рука в Моссовете». И вот у него...
Это было решающим фактором.
Да, и это стало решающим фактором, да. Так что отвернуться от него, конечно, можно, но трудно. Это уже вошло в сознание москвичей.
Но вы понимаете, я фигурально выражался, говоря о том, что у нас есть совершенно точное, как нам рассказывали в школе, дата основания Москвы. Это у нас есть дата, у нас есть фамилия. Мы как бы четко в себе это как таблицу дважды два заложили. А тут мы приходим к тому, что, оказывается, эта дата может быть спорной.
Ну, пора избавляться от стереотипов и всякого рода глупостей, которых вколотили в мозги нашего населения. Это только господин Мединский и со своим военным обществом, так называемым псевдоисторическим, считает, что можно любые глупости, любые мифы вколачивать. И это только хорошо от этого, кроме вреда, это будет полезно. А люди, которые немножко пообразованнее господина Мединского, считают, что, да, конечно, мы живем среди мифов, но образование для того и дается, чтобы от мифов, от сказок, от глупостей избавляться и все-таки выходить постепенно к более объективным оценкам, да, и представлениям об истории.
Алексей, да. Алексеевич, я правильно называю ваше отчество?
Конечно,
я просто
конечно, да.
был не уверен. Алексей Алексеевич, правильно я понимаю, что вы сейчас ставите под сомнение те данные, которые нам говорят в школе, то, что Москва основана в другое время?
Да не только то, что в школе, вообще со всех сторон, а то, что этот самый министр, псевдоминистр псевдокультуры
вещает. Я бы хотел, чтобы мы меньше мы да. сейчас не Мединского обсуждаем, да. Ваше мнение о нем понятно. Не то, чтобы я его защищаю, просто да, мне да, это да. сейчас было бы не да, особенно да. интересно.
Просто я полагаю, что образование для того и дается, чтобы иметь возможность подвергать сомнению всякого рода постулаты, которые вот вносятся, в частности, через школьное образование, через высшее образование, какое угодно, потому что и в этих постулатах очень много лжи. И жить во лжи, кроме вреда, никакой пользы. И так мы никуда не сдвинемся, если будем жить во лжи. Так что представление о том, что вот городу, такому древнему городу, как Москва, точно столько-то лет, это большое заблуждение, поскольку существует на территории той же Москвы вот так называемая дьяковская культура. В Коломенском есть такой знаменитый Дьяковский холм, который свидетельствует совершенно бесспорно, что люди жили на этой территории вдоль Москва-реки несколько тысяч лет назад, по крайней мере. А вообще-то, потом тут менялись и начальники,
я вынужден
племена
вас
и так далее.
Здесь прервать. Да. Почему? Потому что мы поняли, почему мы должны отсчитывать еще от другой точки. Вы уже начинаете нам рассказывать прям о истории. Я обязательно к этому вернусь, но хочу дать слово Леониду. Леонид, вы совсем согласны, что только что прозвучало? Если коротко подвести такой небольшой подыток, я скажу, что да, мы действительно должны подвергать сомнению то, что говорят нам в школе. Мы точно должны понимать, что дата основания Москвы — это не 1147 год. И, наверное, это вот первая часть. И вторую часть, позвольте, я сразу вам скажу. Алексей Алексеевич говорил о том, что в школьной программе много лжи. Согласны ли вы с этим? Вот так.
Давайте я, так сказать, более подробно изложу свою точку зрения, потому что однозначно на эти вопросы так не ответит. То есть нельзя сказать «да-да», «нет-да»,
да.
Так сказать, как в знаменитом, так сказать, слогане.
Да.
Во-первых, я думаю, что и наша школа, и высшее образование, когда речь идет о научном мировоззрении, она предполагает подвергать сомнению любые данные. Собственно, любой студент-историк знает, что существует исторический источник и существует его внешняя критика, то есть определить, соответственно, например, если это какой-то документ, соответствует ли бумага тому времени, соответствует ли написание принятому тогда, так сказать, уставу, состав слов и так далее, и существует внутренняя критика. То есть очень многие документы, они в определенном смысле тенденциозны. Это свойство человеческой психологии. И историк должен понять, почему, как этот документ появился, что он отражает и так далее. То есть скепсис – это неотъемлемая
главная
часть
черта.
Да, научного поиска. Является ли это, что ли,
научно оправданное?
Да, знаете, как в знаменитом детском стишке: «Не верю», да, так сказать, а сзади уже подплывал крокодил, как бы вот.
Просто здесь тоже важно понимать, это у нас критика надо... ради критики или
нет,
критика
это
ради
критика,
установки?
Критика ради достижения истины.
Да.
Поэтому я думаю, что если наша школа, собственно, я по вузовской специальности учитель истории, поэтому и тогда нам говорили, что надо у своих учеников воспитывать критический взгляд к источникам. Собственно, это в жизни часто тоже, так сказать, может пригодиться, потому что не стоит иногда на веру принимать то, что вот человеку преподносит.
Да.
Теперь, что касается даты Москвы. Я уже привык, так получается, что средства массовой информации из всего, так сказать, набора слов выхватывают, то, что им кажется самым интересным. И при этом надо сказать, что вопрос о ранней дате основания Москвы, он является дискуссионным уже достаточно давно. Наверняка Алексей Алексеевич был свидетелем вот той жаркой дискуссии, которая была в конце 60-х, начале 70-х годов, в которой участвовал мой учитель Александр Григорьевич Векслер, с которым Алексей Алексеевич был, так сказать, близко знаком и приятельствовал. И эта дискуссия не затихает и сейчас. Надо сказать, что существует историческая традиция, когда возраст города отсчитывается от первого упоминания в летописи. То, что первое упоминание в летописи является, кстати, отметим, 4 апреля 1147 года, не осень, где обычно отмечается административная дата, так сказать, Москвы, вряд ли уже будет найден другой письменный источник, который предполагает более раннюю дату. Означает ли это, что научный поиск должен остановиться именно на этой дате? Конечно, нет. Понятно, что князь Юрий Долгорукий приглашал в Москву уже в некое существующее поселение.
И в поле с шатрами, да.
Да, что было бы безрассудно с военной точки зрения. Был устроен обед силен, то есть ясно, что вряд ли бы верная дружина была бы боеспособна, так сказать, на следующий день. То есть иначе это шла феодальная война, собственно, сам повод для встречи – это отметить удачные походы между союзными князьями. Поэтому, конечно, они уже встречались в неком существующем поселении. Но, с другой стороны, надо сказать, что уже очень вряд ли археологи найдут закладной камень, где будет написано «Я, князь такой-то, основал этот город такого-то, такого-то». То есть речь будет идти о некоторых косвенных, прежде всего, археологических данных, которые свидетельствуют о том, что Москва появилась раньше. И вот на какое время раньше – это вопрос. Второй не менее важный вопрос. Историки, археологи спорят, что мы можем считать городом. То есть от какого момента мы можем отсчитывать непрерывное существование города, если речь идет о его возрасте.
Да.
И тут, наверное, да, привлекать, так сказать, данные Железного века, а недавно академик Деревянко, прогуливаясь, ну, относительно недавно с точки зрения археологии, это уже, так сказать, несколько лет назад, обнаружил палеолитические орудия, то есть это нас уводит на 20-30 тысяч лет, так сказать, назад. Вряд ли мы можем с полным основанием говорить, что это вот такая непрерывная нить. Конечно, люди здесь жили раньше. И здесь историки в том числе и спорят, имея более ранние находки, являлось ли это и непрерывным развитием гор. Например, Леонид Андреевич Беляев, известный археолог, нашел около Даниловского монастыря селище X века. Да? То есть речь идет уже о более ранней дате. Да и, собственно, Москва могла еще в XIX веке отмечать не то, что тысяча, да, как а 1100 лет были при строительстве храма Христа Спасителя, был обнаружен клад дирхимов IX века. Или, например, в 60-е годы при раскопках в Кремле была обнаружена Вислая печать киевского митрополита 1993-1996 года, когда существовала эта печать, относилась к митрополиту Николаю. То есть, в принципе, можно было привязаться к какой-либо дате, но, во-первых, среди ученых не было консенсуса, дискуссия была яркая. Понятно, что и власти города, власти страны в условиях вот такой дискуссии не решились как бы вот определиться с более ранние даты, отличные от традиции. Поэтому, резюмируя, мне кажется, что здесь необходимо несколько этапов. Конечно, вначале должна последовать научная дискуссия с критическим, как мы говорили, разбором всех этих данных. Угу. И это очень хорошо, что эта дискуссия будет развиваться, что будут высказаны разные аргументы. Когда более-менее такой вот научный вектор будет, так сказать, общепринятый, то уже должен быть социальный консенсус, когда уже жители, неравнодушные к прошлому, эту дату воспримут. И тогда, я думаю, уже тогда как власти, как представители народа могут задуматься о смене уже официальной условной даты. Лично я не вижу ничего такого, что у нас есть условная дата, что у нас есть условный день города, когда москвичи могут обратиться к его удивительной, замечательной истории. Но не будем путать, так сказать, условную административную дату и научный поиск, который, конечно, должен продолжаться.
Алексей Алексеевич, я, исходя вот из вышеуслышанного, совершенно точно понимаю, что поиск действительно должен продолжаться ради науки, ради истории. Но при этом, раз уж есть традиция, и у нас, я так полагаю, эта традиция не исключительно там, нашей российской истории, это мировая история, что мы отчитываем берем дату с момента первого упоминания в летописи. Насколько нужно нам действительно критически относиться к этой цифре в итоге? Нужно ли нам относиться к ней как номинальной? К номинальной дню города я согласен, 100%. Я, честно говоря, не знаю, почему мы в итоге в сентябре отмечаем.
Определилось, нет, почему понятно, когда было, так сказать, планировалось 700-летие Москвы, то есть в правительстве СССР, как говорят, но я не проверял под личным руководством Сталина, была выбрана дата, которая очень удобна для, так сказать...
Плана, графика.
Да, то есть, когда уже закончены основные там сельскохозяйственные работы, да, когда люди могут приехать спокойно в Москву, отдохнуть, то есть, была принята дата, удобная для, так сказать...
Абсолютно гражданская версия. К этой дате мы готовы относиться номинально, и я думаю, все относились номинально. Правильно ли нам относиться к 1147 году, к апрелю, 4 число?
Да. День пяток на похвалу Пресвятой Богородицы, если говорить точно.
Вот к этой точной дате так же номинально, как и к Дню города?
Ну, мне кажется, что было бы правильно столь же активно, как внедряется в сознание детей и прочих горожан и граждан, вот эти, да, эта дата, сентябрь, начало осени 147 года, рассказывать о том, что на этом месте это место было освоено, что здесь были красные села боярина Степана Ивановича Кучки. И этих сел было не одно, не два, а несколько. И они назывались красные, потому что красивые, совершенные. И что этот замечательный брутальный князь, у которого рука в Моссовете, он просто-напросто сказал, какие у тебя, однако, боярин, красивые места, давай-ка я их у тебя заберу. Вот на что Степан Иванович, будучи человеком свободным, как говорят и как записано во всякого рода, ну, вот таких легендарных свидетельствах, ответил, что у тебя, княже, голова совсем поплыла, что ли? Как это так ты у меня заберешь мои исконные деревни, мои исконные села?
А поплыла в итоге другая голова.
Ну, в результате князь велел его зарубить, и с этого началась целая цепь кровавых трагедий, когда Кучковичи мстили наследникам Долгорукова, ну и так далее. Ну, как и очередная кровь.
Вам кажется, эта история должна быть рассказана в тот момент, когда мы говорим о дате основания Москвы? В каком возрасте? Понимаете, просто я почему задаю этот вопрос? Потому что я честно забыл, но я не удивлюсь, если эта цифра в школьной истории звучит в классе в пятом, может быть, в седьмом максимум. Стоит ли в этот самый момент, когда человеку получается лет 12-13, да, говорить ему и загружать его еще вот этой информацией?
Дети гениальные, и они умнее каждого из нас, пока они дети. Это потом, в результате нашего замечательного воспитания, не только родительского, но и со стороны государства, они становятся тем, что нас окружает сегодня. Почему мы живем так замечательно? Так вот, детям надо стремиться обязательно говорить правду, не ложь, не выдумки всякого рода начальничков, Сталинах, там, Мединских и прочих, а максимальное приближение к правде. А правда в том, что земля была действительно замечательна, освоена была очень давно и хорошо освоена. А вот явился этот брутальный персонаж из Киева и устроил здесь кровавую бучу. Не только обед силен, но и вот трагедию настоящую. И это гораздо важнее, чем прославлять вот этого хулигана. Только потому, что так захотелось следующему хулигану, который на троне этой несчастной земли.
Я правильно понимаю, что ребенку 10-12 лет совершенно по возрасту и ко времени рассказывать, когда он придет из школы, я у него спрашиваю: дорогой мой, что ты сегодня узнал? Он мне говорит, что сегодня я узнал, что Москва была основана в 1147 году. Сразу после этого, если ему не рассказали в школе, я должен ему рассказать вот эту историю, правильно?
Ну, должен, не должен, во всяком случае.
У вас есть внуки, племянники?
Да, у меня есть внуки, да, есть.
Представьте себя на этом месте, да, вот да, вы сели да. за ужином, допустим, да. и ваш внук вам это говорит. Естественно, он говорит это с гордостью, мы должны понимать, потому что для него это новое знание, которым он хочет блеснуть.
И я внуку говорю: друг мой, не верь тому, что тебе вещают как истину большие дяди в твоей школе, потому что на самом деле вот на этой нашей земле, где Москва, да, много тысяч лет жили разные люди, разные племена, и они делали то-то и то-то, и вот такие-то и такие-то раскопки показывают то-то и то-то. И я бы... Давай-ка сходим с тобой в исторический музей и еще куда-нибудь, и я тебе покажу всякие пряслицы, вот я участвовал в таких-то раскопках, в таких-то и так далее. И это было бы гораздо полезнее, чем запоминать очередную фальшивку, связанную с очередным мифом. Понял. Гораздо полезнее.
Леонид, к вам хочу задать точно такой же вопрос. Стоит ли относиться к данной информации, которую, допустим, ребенок с гордостью приносит из школы, как к обману, к фальшивке, и говорить об этом своему ребенку и дополнять, соответственно, либо исправлять иной информацией?
Ну, вы знаете, как, опять же, видимо, несколько раз мне придется здесь повторять, что образование у меня было педагогическое. Несомненно, стоит. И даже речь идет здесь не о мифах или фальшивках. Это очень важный вопрос.
Можно, простите, я вас здесь перебью. Да. Прежде чем вы начнете отвечать, я хочу от вас, как и от педагога, и от историка, услышать одну простую вещь. Когда ребенок скажет, что папа, Москва основана в 1147 году, я правомерно ему отвечаю, что это неправда? Или я говорю ему: да, это правда, но послушай-ка еще вот что.
Ну, вот я ближе ко второй версии, потому что мы только что сказали, что 1147 год отмечается именно потому, что это письменное упоминание. Именно к этому надо относиться именно так, потому что и данные археологии, и исторические данные делают ситуацию более богатой. И мне кажется, что при изучении истории, я, например, очень жалею, что вот в нашей школе, где я учился, вот как раз ситуация была более прямолинейная. Я все-таки вернусь, я скажу, что вот какой мне вопрос, который бы стоило бы рассмотреть в школе с точки зрения понимания роли государства, с точки зрения понимания многих жизненных ценностей, предельно важен. Это то, что сейчас среди историков идет дискуссия, собственно, о роли и о возникновении древнего государства на территории России. То есть историки, которые более близки к Санкт-Петербургской школе, считают, что эти отношения были что-то вроде договорных. То есть были местные племена, которым надо было заниматься хозяйством, хлеб насущный доставался с огромным трудом, поэтому проще было нанять профессионалов, вооруженных людей, которые бы охраняли эти поселения от врагов и служили нейтральной силой, то есть осуществляли в том числе и судебную власть. И, собственно, ранняя история России как раз и состоит из таких эпизодов, когда те или иные князья вместе со своими дружинами осуществляли вот эту вооруженную защиту и судебную власть в разных княжествах. Постепенно руководство этими военными отрядами сосредоточилось в руках одной семьи Рюриковичей. Угу. Ну и дальше были разные, так сказать, возможные истории.
Леонид, мы вынуждены прерваться именно в этот момент. Я прошу у вас прощения. Мы обязательно к этому вернемся. Сейчас время новостей. Скоро будем.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Садитесь, хочется сказать. Мы продолжаем урок «Россиеведения». У нас в гостях историк архитектуры Алексей Алексеевич Клименко. Я вас приветствую еще раз. Делаю это для того, чтобы все те, кто к нам только что подсоединились, думали, что они не опоздали на урок, но мы-то всех отметили еще в самом начале. Точечкой или крестиками, у всех по-разному. Также напоминаю, что у нас в гостях замглавы Департамента культурного наследия Москвы, главный археолог Леонид Кондрашов. Еще раз здравствуйте. Я хочу напомнить тот разговор, который мы коротко провели в предыдущие 25 минут. У нас идут споры по поводу даты основания Москвы. У нас традиционно, как мы узнали от наших специалистов и экспертов, даты основания города считается первое упоминание в летописи. И здесь нет никакой ошибки. Дорогие гости, кивните, если я говорю правильно. Значит, мы говорим про 4 апреля 1147 года. Но дальше идет дополнение, которое на самом деле очень существенное. Упоминание первое о городе в летописи абсолютно точно не означает, что именно в этот момент город был основан. А вот когда он был основан и что в принципе считать городом, вот об этом мы уже начинали спор в первой половине программы. Я должен отметить, что еще была позиция следующая, что жаль, да, будем говорить так, хотя наши эксперты были более критичны в своих оценках, говорили, в частности, Алексей Алексеевич, что в школе говорят, к сожалению, либо стереотипы, либо порой откровенное вранье, жаль, что не дают больше. Леонид Кондрашов сказал, что поскольку по образованию еще и педагог, то, конечно же, считать ложью эту дату нельзя, но стоит, конечно же, оговариваться еще на огромное количество аспектов. Я, можно вернусь к вашему разговору, да, вот, на котором мы прервались?
Вы спросили, стоит ли детям в таком возрасте говорить о вещах, в том числе и трагических, кровавых.
Да, потому что вы начинали больше об истории.
Только вот еще маленькая ремарка. В разных источниках имя Кучки
фигурируют
по-разному, больше пишут о Стефане Кучке. Ну, вот я уже кратко просто скажу, что вторая, мы говорили о первой версии, которую сейчас высказывают историки, о том, что ранние феодальные отношения скорее были договорными между местными племенами и князем, который осуществлял вооруженную защиту и судебную власть. Другие историки ближе, что ли, вот традиционному марксистскому пониманию истории прежде всего видят элемент, что любая власть должна способствовать получению прибавочного продукта, и этим, то есть установить конкретную власть, систему управления, которая бы обеспечивала получение этого прибавочного продукта. То есть здесь государство выступало как вот такая вот пирамидальная конструкция, которая позволяла власть имущим, значит, получать прибавочный продукт, но, с другой стороны, давала жителям тоже, так сказать, не только эксплуатацию, да, их, но и некую защиту и так далее. И здесь, конечно, очень важна роль городов. То есть, во-первых, ну, прежде всего, город – это уже поселение, которое отделено от сельского хозяйства, и для этого должны были быть веские причины. Для Средневековья очень трудно представить себе ненатуральное хозяйство. То есть должны были появиться ремесленники, должен появиться вот та вооруженная сила, которая занимается исключительно защитой населения, административный аппарат и ремесленник, который их обслуживает, ну и, естественно, торговля, которая бы позволяла всей этой конструкции как-то существовать. Естественно, конфликты между племенной верхушкой и княжеской властью были неизбежны. И как раз на примере конфликта надо отметить, что убийство Кучки событие исключительно легендарное, которое отмечено в легендах, которые были собраны позже. И, кстати, не только Юрию Долгорукому приписывают это убийство. Несколько князей, видимо, вот приезжали в Москву и убивали все, Стефана.
Всем хотелось...
Да, убить Стефана Кучку.
Как и террористическая организация взять на себя
ответственность. Да, нет, но это, скорее всего, поздние легенды, которые не совсем точно отражают какой-то реальный факт. Но... Как справедливо отметил Алексей Алексеевич, Кучковичи, особенно его дочь, которая была замужем за Андреем Боголюбским, организовала заговор и убила своего мужа. Это уже факт, который отмечен в летописях. И, естественно, многие историки, это практически не дискуссионный вопрос, считают, что что-то
это,
было...
Это месть.
Ну, это даже не месть, вот, скорее, психологическая. Это, скорее всего, месть... социальное, то есть, когда князь не выполнил свои обязательства, наоборот, используя силу...
Навязал свою.
Ну, знаете, трудно было навязать, потому что существовала такая еще сила, как народное ополчение, то есть вот вооруженная сила всех племен. Да, местные жители не стремились отвлекаться на военные столкновения, им надо было работать. Но если бы уже ситуация заходила в такой вот тупик, то, конечно бы, местное ополчение, как правило, оказывалось сильнее, чем княжеская дружина, собранная из профессионалов, исключительно компактная, но уступающая по численности, так сказать, местным. И, кстати, известны случаи, когда веча, то есть орган управления именно племени, отказывал многим князьям. Вот такая ситуация сохранилась в Новгороде.
Ну,
кстати,
да, да,
был эпизод, когда именно связанный с Москвой, когда одному из князей, который претендовал на Владимирский, значит, стол, сказали, а ты, Михалка, посиди в Москве. То есть пока мы будем решать, кто из князей
к нам
придет. Да. То есть практически до монгольского завоевания в том числе и сами люди выбирали, кто из князей лучше управляет и достоин ли управлять ими вообще. После, уже отметим, монгольского завоевания, многие дальновидные, прежде всего московские князья, поняли, что вот эта вот иерархическая система, по сути, восточная деспотия, когда есть один правитель, у него есть подчиненные, гораздо выгодней.
Эффективное управление.
Эффективное управление и, собственно, система управления государства и прочее изменилась. И, конечно, если мы детям преподаем историю, то, может быть, в каком-то более мягком, я не думаю, что стоит акцентироваться на кровавых сценах, но
вот все то,
без
что...
этого непонятно, собственно, а как появилось то государство, в котором мы сейчас живем.
Смотрите, в такой момент я сейчас хочу отметить, вот все то, что вы рассказали, вы сейчас во многом коснулись такого момента, как государственное устройство, в том числе города Москвы, городов в принципе, да, чтобы понимать, а что есть город. Помимо этого, вы коротко рассказали о каком-то небольшом территориальном устройстве, да, то есть как это должно выглядеть, кто там должен быть, как минимум. Представляете, вот а какое огромное количество аспектов следует только лишь за тем, после, за той фразой, когда вы говорите «да, сын или дочь, 147-й, но...» И после этого нужно рассказать вот это все. И при этом понимание этого достаточно сложно даже для взрослого человека. Для историков порой бывает это сложно, для специалистов. А мы пытаемся об этом рассказать десятилетнему ребенку. Я сейчас хотел еще вернуться к образовательному моменту, да, и к возрасту ребенка, в котором он получает всю эту информацию. Хочу еще немножко информации от вас получить. Я очень плотно работаю над одним своим проектом, который называется «Дорожная история». Я там изучаю дороги. И далеко не нужно ходить. Около века назад Останкино — это была деревня, которая была далеко за городом. Что уж говорить о том, как могло выглядеть поселение или что-то похожее на город-Москва огромное количество лет назад. Существовало оно, вот как Алексей Алексеевич говорил, постоянно. Либо на месте этой деревни, от которого нашелся артефакт, остался потом пепел, дым, потом еще 10 деревень, и потом только город под названием Москва. Вот как здесь быть?
Давайте я вам отвечу. Раз уж вы сами затронули урбанистический аспект, то есть смысл в рамках нашего разговора коснуться и его. Принято считать в школе и даже в вузах, что Москва – однояйцевое градообразование. То есть вот яйцо на Боровицком холме возле перевоза через Москва-реку, там, где удобно собирать дань. Отсюда Ваганьковский холм, ну и так далее. Вагу, одним словом, это очень важно с точки зрения обираловки, налогов на тех, на торговцев, которые шли через Москва-реку. Это замечательное место. Так вот, якобы это так и развивался город, как вот с единым центром.
Так.
А на самом-то деле все было безумно наоборот. Москва была многояйцевым градообразованием.
Сейчас трудом вот в это эти, верится.
То есть вот эти самые красные села боярина Кучки, Кучково поле и так далее, все эти села были связаны паутиной дорог, тропинок, в связи, коммуникаций. Вас как раз интересуют дороги. Так вот, были коммуникации.
Ну, дело не в дорогах,
между,
дело в городе больше.
Да, коммуникации. И посреди вот этой паутины возник на Боровицком холме этот холм для того, чтобы обирать купцов, следующих из Новгорода и там с севера-запада в южные, на южные территории. Ну вот, и изменилась градостроительная структура. И вот что здесь? Это достаточно существенная часть. Вот уже было упомянуто Вече. Действительно, был институт Тысяцких, то есть военачальников, которые командовали военной общиной в Москве, было Вече, и было оно, в частности, вот на Никольской, там, где сейчас вот Шереметьевское подворье, вот там, в том месте, было одно из полей. И традиция поля, то есть судебных поединков, то есть такая судебная институция, была где прямо на месте метрополя назначалось поле, то есть божественное, ну, такое состязание, когда божественные силы решали, кто солгал, а кто виноват. Поединщиков можно было нанимать, если ты монах или женщина, или там слабый здоровьем. Но, во всяком случае, судебные поединки, описанные Лермонтовым замечательно в песне о купце Калашникове, проходили не только на Москва-реке, но вначале на месте метрополя. И, ну, в общем, там было масса, огромное количество всякого рода обстоятельств, связанных с этим. То есть были институции, которые регулировали жизнь социума, этого начального социума.
И помимо этого, если я правильно вас понимаю, речь идет об агломерации, то есть о неком компактном поселении нескольких сел. Какое из них первее и раньше родилось,
ну,
это вообще?
Ну да, ну села и город – это разные все-таки вещи. Город – это стена, это ограда, это укрепленная территория. Угу. И этим первоначальной вот этой самой крепостью была именно вот верхушка Боровицкого холма. Вот Ваганьковский и Боровицкий – вот это вот было место. Отсюда и об этом говорит топонимика, там, ну и много чего еще. Вот так. Так что здесь дело не только в кровавой этой истории, а еще и в урбанистической традиции.
Да,
вот
да.
Так.
Все
так
верно.
Что...
Леонид, я хочу вам адресовать вопрос теперь. Если я правильно понимаю, то вот до этого ответа Алексея Алексеевича у меня было такое представление, что ответ можно искать долго, и каждый год человек, историк, археолог мог находить все ранние и ранние ответы или косвенные свидетельства до там основания города. Но теперь я точно понимаю, что агломерация, не агломерация, поселение или просто какой-то кочевой народ, который на этом месте стоял, все это не имеет значения. Ведь только тогда, когда построена стена и она огорожена какая-то территория, с этого момента мы можем говорить о таком понятии, как город. есть там власть, нет там власти, живут там ремесленники, каким образом устроена там жизнь, по меньшей мере, становится на второй план. Правильно?
Нет, но, опять же, есть некий формальный, правильный, да, так сказать, постулат. Прежде всего, хочу сказать, что, собственно, название «город» семантически – это огороженное место.
Да.
И жители Средневековья понимали под словом «город», что есть некий огороженный центр. Второй посыл. Действительно, вот то, что написано в учебниках, что Москва была маленький городишко, затерянный в лесах, который вот медленно рос, сейчас нуждается в существенной переработке и пересмотре. И здесь, прежде всего, дело за данными археологии. Вот тот вал археологического материала, который получен в последнее время, заставляет нас более пристально посмотреть на раннюю историю Москвы, и мы понимаем, что она была существенно больше, чем по тем схемам, основываясь на том материале, который был известен тогда, по тем раскопкам, которые наши, не побоюсь этого слова, великие предшественники, ученые, археологи делали свои выводы, но эти схемы надо сейчас пересматривать. И, конечно, опять же, хочу подтвердить свой тезис. Очень наивно думать, что вот, положим, вот сейчас мы соберем всех историков, достигнем некого результата, и он станет общепотребительным. Нет гарантии, что годика через два какой-нибудь сопливый студент получит свой первый открытый лист, проведет раскопки, и все эти конструкции, так сказать, по крайней мере, не будут подвергнуты объективному сомнению. Действительно, вопрос не так прост. И хочу, например, добавить, вот когда Алексей Стасевич стал говорить про Тысяцких, и прежде всего мы знаем фамилию Вельяминов, которые были традиционно Тысяцкими, но известно, что в XIV веке при Семёне Гордом был убит Тысяцкий хвост. А традиция связывает с ним усадьбы на другом берегу Москва-реки, за Москворечье, Хвостову переулке, так сказать. И это очень темная история, очень интересная, наверное, нет времени сейчас ее рассказывать, но, видимо, разные берега, не то что вот Москва развивалась по одному берегу, но вот представители разных, видимо, вот таких вот сел, агломераций оспаривали свое внутреннее, так сказать, предводительство. Угу. Тысяцкий защищал местное население перед князем, и выступал не только предводителем военной силы, как было сказано, а предводителем именно народного ополчения. Со своей дружиной князь разбирался сам.
Местное самоуправление.
Да, вот это было местное самоуправление. Поэтому, конечно, и историкам, и прежде всего археологам надо аргументированно, с привлечением вновь найденного материала, высказывать свои точки зрения. А что говорить? Вот недавно вышла интересная книга Пановой, которая долго работала в Кремле. Работает о археологии Кремля. И она утверждает, что было два ядра, так сказать, развития древнего Кремля.
На одном берегу?
Да, на одном берегу. Ну, вот, так сказать, был сам холм. И, угу, так сказать, было поселение в центре, где были найдены конструкции стены. Что, кстати, вот не могу не упомянуть, один из аргументов сторонников более раннего основания Москвы, что одна из конструкций носила название так называемой «Хаковой». Но вы понимаете, что все-таки в те времена основным фортификационным ухищрением была не сама стена, угу, деревянная, а именно ров и вал. То есть человек, пока доберется до этой стены, должен был настолько устать, да, что, да, в общем-то,
да, что со стены его уже, да, можно было, да, спокойно убирать.
И понятно, что все канавы, все земляные конструкции имели тенденцию оползать от дождей, от того всего. И, естественно, древние или средневековые военные инженеры, строители придумывали разные конструкции, тоже деревянные.
Укрепительные.
Да, как укрепить, да. Но обычно это была обычная клеть, которая забивалась землей, а некоторые клети даже, которые были сзади, служили как и казармы для, так сказать, защитников, потому что часто такие крепости служили убежищем. То есть не надо понимать, что все жители Москвы жили вот в этом...
Внутри, да, естественно.
Да. А если оградить всех, то такую стену практически невозможно защищать.
Контролировать, да.
Да, вот. Но это мы уходим от темы, но неважно. И была обнаружена система, когда горизонтальные бревна укреплялись такими сучковатыми бревнами, как с крюком.
Угу.
И эта система была популярна именно в X-XI веке, но... в польских, то есть в юго-западных землях, и считают, что или князь Юлий Долгорукий имел, контактируя, так сказать, с этими землями, он все время стремился править в Киеве, то есть или он привлек вот каких-то знания или людей, да, которые предложили ему свои силы, но почему такая достаточно уже на тот момент, если мы говорим о XII веке, устаревшая конструкция? Причем которая перекрывает вот самые обычные традиционные клети. То есть еще стена была, получается, до вот этой хаковой конструкции.
Угу.
И вот некоторые археологи, в том числе кремлевские, выдвигают гипотезу, что было два центра. Собственно, один центр был княжеской власти, а второе... городище, вот такое вот убежище, как говорят специалисты, куда местные жители могли...
Для жителей. А да, для власти, вроде, для центра, да.
И что они не очень, вот подтверждается, да, что подтверждает тезис Алексея Сеевича, что не очень-то они между собой и дружили, да, то есть не хотели, вот. То есть, понимаете, вот тут мы вынуждены затронуть опять вот очень важный момент, как идет научное познание. Вот сейчас уже научное познание не возникает в вакууме. Существуют многочисленные труды наших предшественников, и, конечно, ученый должен их знать. И, опираясь на эти знания, а у нас, археологов, еще добавляется и новый материал, вновь раскопанный. Вот сейчас в рамках программы «Моя улица» огромное количество археологического материала, и возникает научная гипотеза. Не просто вот я так думаю, да, а вот все-таки появляется некая конструкция, которая кажется исследователю логичной и правильной.
Которая ложится на
да, которая ложится. И дальше наступает вот этот этап, о котором мы говорили, научной критики.
Леонид, я должен вас прервать. Почему? Потому что у нас буквально 2 минуты, а мы...
Только мы с вами, так сказать, разошлись, да.
Только разошлись.
С хорошими людьми и поговорить хорошо, да.
Но при этом это очень хороший финал. Почему? Даже несмотря на то, что он завершенный, я объясню, почему. Я сейчас задаю вам один вопрос, у вас по минуте на то, чтобы на него ответить. То, что спор есть, мы прекрасно увидели сейчас в ходе этой программы. Но при этом у меня к вам вопрос такой. Это спор научный? Это спор людей-профессионалов, либо этот спор действительно необходим, уже начиная с самой школы, ну, допустим, хотя бы с вуза. Алексей Алексеевич, сначала вы.
Ну, не спор необходим, а критическое отношение к любому постулату, который выдвигают взрослые, выдвигают учителя. Давайте опираться на артефакты. И если артефакты говорят о том, что несколько тысячелетий эта территория была освоена людьми, ну, смешно относиться к дате, вот пальцем ткнул какой-то кто-то, и вот будем молиться на эту дату.
Ну, как железобетонное.
Ну, это смешно, это неприлично.
Леонид, прошу вас, вот этот спор, он нужен в школе?
Ну, прежде всего, сказал, школа у нас готовит детей к жизни. И, конечно, определенный критический подход, научная ли дискуссия, в жизненной дискуссии, он необходим. Умение анализировать ту действительность, которая стоит перед тобой, одно из важнейших умений взрослого человека, и школа, конечно, должна готовить. Но все-таки я бы отметил, как в прошлом представитель учительского цеха, все-таки авторитет учителя – это очень важный посыл, стимул к обучению. И Мне кажется, что, конечно, не огульная критика всего того, что говорит учитель, нужна, но трезвая...
Вкрадчивая дискуссия.
Нет, трезвое восприятие всех тех данных, которые вам дают. И знаете, когда я работал в школе, я это все и использовал.
Да, всем таких педагогов, как Леонид Кондрашов, еще раз напоминаю, замглавы Департамента культурного наследия Москвы, главный археолог, спасибо вам, и Алексей Клименко, историк архитектуры, спасибо вам большое. Меня зовут Александр Капков. Это была программа «Урок России ведения». Всем счастливо, пока.